No? Mm-hmm. Un fattore comunista. E poi mi ha un grande piccolo che sta facendo, sto spiegando, mi sta facendo spiegare, non sto rimasto, gli ha solo di chiavo, gli ha aiutato a fare, mi ha esperimentato di me, mi ha detto, lo spiegare mai, cioè, solo gli ha spiegato a capo. Tu mi hai insegnato, ti ho detto, ma io posso, io già ho dimostrato, ma il prossimo, ho più bagate, tu non fa molto. Ma non ha fraddolto, sto spiegando. Главное, что три раза сказал. Ничем мучить меня ее. Там и понимают, да, это тоже человек. Не такой же хороший педагог. Я говорю, вот я какую-то школу и обогати. Картиста в гране просто не было. Ну, а своим знакомцам там рассказал, те решили меня прижать. Никакого конфликта. Я же обогатил школу. Я так к грану не относился вообще по эксперименту. Им сказать нечего. Я сказал, ваш кадр, ваше грано я обогащаю. Типа того, что растите, ребята, растите. Вот как скажешь, так и пойдет. Не надо конфликтовать. Вот скажите, я выкрутился, схитрил, сказал про сознание, или естественно, все правильно, по закону Домаса так и должно быть. В принципе, по закону Домаса так и должно быть. Просто люди в этом строили. Они могут сказать, схитрил. Кажется хитрость. Если она в вашей системе выработка, то вас развивает. Вот это надо все складывать, и вот этим надо все оперировать, чтобы владеть этим было. Я вот этот ракурс сейчас дал, чтобы вы старались войти в этот стиль жизни, в эти обстоятельства, какой бы у вас опыт не был, и искали этот синтез в себе и его применение в любой точки вашей жизни, профессиональной, семейной, жизни, индивидуальной, даже когда в автобусе есть. И то там можно соответствующим образом своим синтезом управлять событиями. Что значит управлять? Да, они будут складываться. И еще очень важный вопрос для вас, это сейчас предмыслю, а не просто сейчас там будут вылазить. Чтобы вы поняли, как работает сфера мышления, вы должны осознать один факт. Или еще раз я его повторю. Задача синтеза ФА заключается еще в том, чтобы к 16-му, а потом и когда вы будете с этим работать надолго, накопить объем синтеза внутри вас. В доме отца, когда вы туда придете, даже сейчас, когда вы придете, там все синтезируется вашим объемом синтеза. Вот вообразите, вы попадаете на 16-й план, там у вас нет ни тела, ни разума, ни сердца, ничего. Я серьезно, это стандарт планет, только на планетарный 16-й план. И своим объемом синтеза перед отцом вы должны воссоздать тело, сердце, разум, образ и слово, которое вы синтезировали на нижестоящих планах. Своим объемом синтеза. Это стандарт 6-й раз. Я забегаю вперед, говорю. Ну, могу о стандартах рассказать, но в принципе сейчас вам это... Пока все лето будет, это так, ближе к 8-й ступени. Хотя, в принципе, я на других городах говорил, и, в принципе, знаете. Своим объемом синтеза. Так вот, ваша задача накапливать объем синтеза на каждом плане. Не только ради прохождения этих синтезов, вашего совершенства на ментале, а чтобы этот объем синтеза, сейчас на ментале, предыдущий на астрале, еще второй на эфире, да, следующий там на причине, накопился. И вот этот синтез, что делал? Синтезировал все события и условия дома отца на том или ином плане для каждого из вас вначале. Это пока синтез растет. Если он более-менее стал динамичным, то как только вы куда-то появитесь, допустим, ментальный синтез будет синтезировать научную среду автоматически. И вы будете легче проникать в любые мысли и тексты ученых автоматически. А они будут проникаться к вам уважением по этому поводу. Хотя вы вообще никто. Вы с науки. Но они об этом забудут. Потому что в синтезе файта не предполагают. Кто ты там, а где? Какой у тебя объем синтеза и скорость сложения мыслей, знаний и всего остального. И когда ты едешь в подбору в объеме сил, ты затем начинаешь складываться, если не складываться, задумаешься, что происходит. Не туда идешь. Не тем занимаешься. Вот я тебе показываю знак, или кинжа не хватает, или ты, извините, что-то преодолеваешь, или не туда идешь. Поэтому задача синтеза – не просто их проработать, а накопить объем синтеза. И копить дальше объем синтеза дня, чтобы он перерабатывал условия жизни и помогал нам синтетически жить на каждом плане. Поставьте это, пожалуйста, одной из целей. И задача мысли, которую мы сейчас будем воспроизводить в сферах мышления, не только создать нам мысль ради самой мысли. А помните, что мысль создается для выражения условий дома отца. Она синтез условий дома отца. А раз она синтез условий дома отца, любая мысль, что она делает? Копит у вас объем синтеза. И задача сейчас наша ходить по сферам мышления не ради только мысли, а ради того, чтобы каждая мысль могла собрать разные условия дома отца и хотя бы ввести нас в какой-то синтез. Ну, оформить его в нас. Мысль оформляет синтез внутри нас. Чем? Безмолвием и тем, что мы называем огнеобраз. Образ огня. Ну, то есть оформляет огонь образом своим. Огнеобраз. Огонь образом оформлен. Ну, вид огня получается. Форма огня получилась. Вот мысль, работая с условиями, оформляет огонь. Создает огнеобраз. Своим безмолвием. Ну и рождает огонь безмолвия в этом. Огонь оформлен. Обратите на это внимание. Поэтому, когда мы сейчас будем идти по сферам мышления, вы должны четко знать, что мысль синтезирует условия. Она их синтезирует, чтобы объем синтеза у вас вырос. Вы этим синтезом, свободно этими условиями могли управлять, их перестраивать, копить новые условия. И более свободно, синтетически, динамично действовать по жизни в любых обстоятельствах. Вопрос в этом. Вопрос не в каком-то абстрактном накопленном синтезе, а в том, чтобы по жизни он применялся и действовал. Дом отца, который есть вокруг нас, это не что-то абстрактное, ментально созданное. Это объем синтеза, которым владеет группа, отдельный ученик или команда учеников. И которые на этой территории, этим синтезом, помогают проявлять огонь и синтез отца. Это к шару огня вчерашнему и к дому отца. Территориально. Вот и копите. Такой объем синтеза, чтобы здесь мог он выразить и динамично действовать на окружающих. Вы не скажете как, не надо вам как. Если у вас есть синтез, то у окружающих есть синтез. У вас есть синтез, а у окружающих тоже его нет. Закон дома отца. Даже преобразив сам, и тысячи изменит. Даже если один получил, все получили. Помните? Вопрос в этом. А что мы один получили? Что мы все преобразили? Отсюда что имеет все остальные? Вот это вопрос мысли, вот это вопрос вот этих всех сложений. Ладно. Значит, переходим к сферам мышления. Итак, у нас 16 сфер мышления. Название, в принципе, вы их уже знаете, 4 столб частей человека, да? И там мифологическое, тотемное, мы все это записывали. Поэтому я сейчас буду концентрироваться не на названии, хотя я их повторю по ходу лекции, да? И не про диктовки, как они называются. Мы это уже диктовали, сажали. А мы сейчас попробуем заглянуть в суть. Что каждая сфера мышления делает, разобрать их деятельность, а потом синтезировать, попробовать одну мысль провести по нескольким сферам мышления, показать, как это формируется, то есть заняться динамикой деятельности. От этого активируется наше ментальное тело, да? И уже мы потом более динамично будем работать с восьмерицей. Значит, вот давайте для начала вообразим простую вещь. Вот наше физическое тело состоит из систем, ну, кровеносной, дыхательной. Мы их не видим, мы знаем, что они есть. Вот так же, когда вы в погружении выходили на ментальный план, вы не видели, что ваше ментальное тело состоит из сфер мышления. Вы видели себя. Но внутри этого тела были сгустки, комплексы, структуры разных ваших мыслей, где по форме вы были человеком, а внутри кожи или оболочки крутились вот эти все ментальные, да, ну как мы говорим, ментальные конструкции. Увидели, да? Ментальные процессы. И насыщали ваше ментальное тело тем объемом мыслей, который у вас есть. Поэтому мне все спрашивают, где эти сферы мышления? Я их там не вижу. Мне всегда хочется спросить, а ты кровь в себе видишь, только если палец проткнешь. Ну или чувствуешь. А ты желудок в себе видишь, только если порежешь, и то еще не увидишь, и тебе все кровью зальет. То же самое. То, что вверху, то и внизу. А где чакры на астральном плане? Мы ходили по астральному дому, чакры не видели. А ты что, видел внутри себя солнечное сплетение или нерв мог вырезать из себя? Страшно звучит, но это так. То же самое на астральном плане, при определенной подготовке ученика можно чакру выставить из человека и посмотреть. Можно. Но это может оказаться нарушением каких-то процессов астрального тела, мы ученикам не делаем это, не рекомендуем. Просто обычное накопление настолько тяжело, что выставил чакру, человек вообще может умереть. Потому что других накоплений, мне кажется. А что вы не знаете, что там мы чувствуем двумя-тремя чакрами? Выставил вышестоящую, ты ее не увидишь. Ты думаешь первыми тремя, а выставил ту, которую ты можешь видеть. А их всего две. Ты на 50% раз, что за эти копыта откинул. Демонским языком сидеть. Увидели? Я понимаю, что некоторым не нравится, а вы попроживайте. Чувства, в какие чакры быстрее всего идут и больше всего находятся. И вы увидите, что 2-3. Иногда 4. Сердечные-то любви. Иногда до 5 доходит. А до 6-7 вообще иногда. Бывает, бывает. Я не говорю, что нет. Ну, знаете, чем выше чакра, тем меньше чувств по этому поводу. Вот, доказательство простое. Если человек раньше жил только на третьем плане, значит, использовал там 3 чакры. Сейчас на четвертом используется там 4 чакры. База. То же самое по сферам мышления. Если человек раньше жила на трех планах, она в основном использовала 3 сферы мышления. И владеет в основном 3 сферой мышления, которая дает такой интересный продукт, как понимание. Я понял. Да-да, понятно. 3 сфера мышления. Называется очень хитрым словом, формально. Взял по форме. Если учесть, что чувственное познание мира тоже относится к формальному мышлению, к формальной сфере и к пониманию, не к сути вещей, не к знаю, а к пониманию, то можно сплотнуть над иллюзиями ментальными человечества. Понятно, да? Ну, вот так я к слову показал, да? Поэтому не ищите внутри себя органов, которые... Я еще поражусь по этому поводу. Мы еще затронем эти вещи. Не ищите в себе на ментале органов сфер мышления. Они внутри тела. С вышестоящего 5-го еще что-то можно увидеть. Но в 5-м мы обычно вообще не ориентируемся. Это был причинный план. В предыдущей эпохе закрытый для проявления. Почему? Он был высшим манасом, синтезированным с низшим манасом. Понятно, да? Ну и понятно, что там смотреть ничего было. Кстати, вот тут вчера Андрей мне сказал, что там один ученик приходил и использовал слово «манас». Почему я ментал беру? Почему я говорю «причина», а не «манас», как предыдущее? А вы вдумайте слово «ма», «нас» и попытайтесь это продолжить. У вас сразу одно имя выйдет, одно слово. «Ма», «нас» и одно слово только получается. Другого ничего. Но вначале же было слово, и надо еще подумать, как их связывать. У нас автоматика срабатывает, потому что это наработано предыдущими эпохами. Можно и обратно почитать. Сан. Должен. Сан. Вельможа. Сан имеешь такой. Государственный сановник. Ну и сантехника себе. Thank you. Сам техник. Сам техник, как ты владеешь. То есть владеешь техникой этой. Вот манас это вот сейчас вот такое материальное владение техникой, вельможеством, там, должностями, всем остальным. И если в предыдущую эпоху это было полезно, мы разбирались в материи, сейчас же мы огнем и материей, в синтезе ом. Поэтому здесь есть мента, латинская мысль, и есть причина, без которой причинного плана нет. А прилагательный низший манас, закладывающий в суть уже прилагательное, то есть унижение и возвышение, и это идет из кастовости Индии, мы изначально категорически отвергли. Все должно быть просто, адекватно, без прилагательных, без унижений, без возвышений, без всяких таких заумствований. Четко, ясно показано. Эти мента, это мысль, это ментальный план, управляешь мыслью, живешь этим. Если причина, то это причинный план, управляешь причинами, живешь этим. Если астра, это чувственный план, астральность, живешь этим. Астрей, звездная материя, но в чувственном выражении. Кстати, звездная материя, звездность — это чувственное выражение. Поэтому все, кто учится у звезд, учатся чувством. А что, вы седьмой график, помните? Седьмой столб. Восьмерик. А все, кто у созвездий учится, учатся чем? Ощущением. Ах, плеядинское учение великое, где находится? На эфирном плане. А что? Там все животные. Великие космические животные такие-то. Делают то-то. Когда показали книжку, я на это наткнулся, я от смеха чуть не сошел. Я говорю, ты что, у животных? Ну они же космические. Я говорю, да, если ты живешь на физическом плане, то эфирный план для тебя вышестоящий. Я согласен. И на эфирном плане, как вышестоящий, есть царство животных. Так как он вышестоящий и очень большой, а ты кроме физики ничем не соображаешь, то для тебя те животные космические. Потому что космос — это то, что просто выше нас. Так называемое трансцендентное. То, что выходит за пределы наших возможностей. Ну, если взять древнюю этимологию слова космос. Под космосом греки подразумевали что? Сейчас будете смеяться. Вышестоящий план. Трансцендентный по отношению к ненастоящему нашему, если взять нашим языком. То есть запредельный по-русски. За пределами наших возможностей. Естественно, царство эфирное за пределами наших возможностей. Полный космос. Вот не владея элементарной культурой, даже греческая философия, мы, извините, в заднице. Просто задницами думаем. И нам эти книги просто впихают, и мы ими жуем. Единое. Ничего по-другому сказать нельзя. Мне всем не нравится, что я так говорю, но что? Видите, культуру, философию, этику предыдущих эпох никто не отменял. Она у нас продолжает действовать. Как вам продуктовый магазин Аида? Вы не хотите поесть в нижестоящем царстве? А не до всех дошло. А магазин стильной одежды Стикс? Река? Угу. Для мертвых. Ну, пускай времени, из которой только мертвые души выплывают. Да? И так далее. Там много чего интересного. Салон красоты Немезида. Не все знают греческую мифологию. А вы подумать, что это такое. Во будет весело. Ладно, проще скажу, так все знают. Салон парикмахерская. Светские львицы. В Симферополе есть. Реклама идет по всем городам. Самосеном. Центральная гостиница города. Хочешь быть кошечкой? Сходи, станешь львицей. К льву причешешь. Вот это глупости нашего мышления, которыми мы не управляем, и когда мы мифологически впихаем знакомые нам слова, какие-то приятные, но без сути и смысла их воспроизведения, вот это пока совладение всего лишь первой сферой мышления. Первая сфера – мифологическая. Первая сфера – мифологическая.
Листа. Лист сверху чисто, лист. Сверху, сверху там лежит. Нет.
Ну что ты как лучше?
Я знаю, да мне он... Зачем?
Ну что мне за больше?
А что, полчаса не хватит?
Не лепи, да возьми.
Да я не леплю. Все равно снизу. Наслаждайся. Значит, первая сфера мышления, мифологическая, она так называется не потому, что ориентируется только на мифы. Дело в том, что у нас устаревшее понятие немного мифа, или вообще наука по-другому освещает его. Миф – это, ну, даже научным языком, некое цельное восприятие жизни, неразделенное с окружающим. И когда человек создавал миф, он чувствовал себя единым с окружающим миром, в процессе его. Он как часть окружающего мира. Вот это миф. А теперь представьте, что если вы не владеете мифологическими терминами, но чувствуете себя частью окружающего мира, и применяете термины типа «аида», вы частью какого окружающего мира вы чувствуете? Подземного. Или типа «сикса», через который там первый вид стал. Даже если это река времени, но она и так течет. И так далее, и так далее. И поэтому вы как бы, занимаясь мифологическими категориями, должны очень четко отслеживать каждое слово, что оно значило, если вы употребляете слова других народов. Вот действие мифологической сферы мышления. Вы должны простроить цельность на основе слов вам известных восприятия окружающей жизни. И вначале было слово, любое слово отслеживается, расшифровывается мифологической сферой мышления и принимается. То есть включение слова в вашу реальность начинается с мифологической сферы мышления. Вы должны познать, что это слово значит. Или просто согласиться, что вы этим словом оперируете. То есть что такое цельность окружающей жизни? Вот подумайте, вот мы вообразили внешне. Вот мы видим мир, мы часть его. Но мы любой мир, любую окружающую часть обозначаем чем? Словом. И мифологическое мышление включает новые слова в образ нашей жизни. Но при этом мифологическое мышление, включая новые слова, может включить это формально, а может включить по сути. Мы вспоминаем образ отца. В этом слове отца мы видим какое-то движение, какое-то ощущение, чувство, мысль, смысл, суть, идею, наконец-таки, огонь. И вот чем глубже это слово отца мы познаем, тем полнее миф нашей жизни будет. И тем, помните, в науке есть, мы можем видеть только то, что знаем. Такой закон есть. А знаете, о чем это? О мифологической сфере мышления. Наше мышление включает в видение, в осмысление, в расшифровку только то, что есть в наших словах отца, записанных в мифологической сфере мышления. Но даже эта расшифровка, если мы знаем это слово, опирается на то, что мы в это слово заложили. Вспоминаем образ отца. Заложили в это слово движение, видим только движение в этом. Заложили только статику, не видим движения. Звезды не двигаются, не стоят на небе. Помните, да? Заложили в этом мысль, мы видим в этом слове мысль. Не заложили мысль, мы видим только чувство, не настоящее. Заложили смысл и расшифровали, не заложили, не расшифровали. Но слово отца это еще и огонь, свет, дух, второй стол. Заложили в это форму, видим, не заложили, видим содержание. Не заложили содержание. То есть вот это то, что я перед этим рассказывал, синтез слова и образа, в каждом слове мифологической сферы мышления закладывается. Теперь представьте, у вас набор там десяток слов, где есть слово, состоящее от огня, духа, света, энергии, вплоть до поля, и образ от огня, идеи, сути, смысла вплоть до движения, в каждом слове, 16 позиций фактически, которые вы должны заложить в каждое слово. И вот эти слова между собой стыкуются не чем-то, а по подобию. Внимание, по подобию. Вот есть в этом слове дух, вы заложили, и в соседнем дух заложили. Эти слова между собой стыкуются духом. Вот есть в этом слове свет, а в соседнем нет. По свету они уже не стыкуются. Если дух выражает дочь, волю, то по воле они стыкуются, а по мудрости гуляют. Ну еще раз. Я спросил, выучить восьмерицу фа. Приплыли. Я сказал, что я буду объяснять все на восьмерице фа. Так вам будет и легче, и четче, и глубже. Мы этот стандарт 10 лет искали, чтобы на основе него объяснять все было легче. Вот этот стандарт восьмерицы фа. Очень жестко его отслеживали, отрабатывали. Нас выращивали владыки к этому. Вспоминаем. Седьмой горизонт. Воля, огонь воли на семерке. Рядом дух, дальше идея. Если вы в словах заложили какую-то идею дух, воля есть у вас. Если дух и идею не заложили, воли там нету. Если вы свет и суть заложили в слово, мудрость есть в этом слове. Не заложили, мудрости не будет, даже если вы захотите. Вам скажут, вы знающий человек, но не мудрый. Вы информированный человек, но не мудрый, потому что суть и свет в этом вы не имеете. И вот снизу вверх вы заложили движение и поле. Вы человек какой? Образный. Вы заложили ощущение и содержание. Вы человек какой? Усилия применяете. Вы заложили в этом чувство и форму. Вы человек воссоединяющий. Вы воссоединяете чувство и форму между собой. Заложили мысль и вид огня, который вы оформили, ну каплю, допустим. И вы человек безмолвный, вы можете в безмолвие обходить и созерцать этот процесс. Не заложили мысль, созерцать процесс не сможете. Заложили смысл и в конечном счете энергию дошли, уже вам легче будет. Можете быть в любви, то есть соединять, любовь, сила соединяющая. Заложили суть и выше свет, вы человек мудрый, заложили идею и дух, вы можете ввести в волю, а воля это уже что значит? Применение, поэтому мы на идеях применяем. И в конечном счете заложили огонь образа, синтезировали с огнем слова, там могут быть раз, вы получили синтез. Два огня образа и слова синтезируют, что синтез? Я три столпа восьмерицы фа прошел сейчас. В каждом слове это есть. Причем в каждом слове. Слово посередине, второй столб. С одной стороны образ отца, с другой стороны восьмерица огней у не матрица. Ну не матрица. Значит, восьмерица огней и образ держат слово. Давайте так. Что такое дух? Воля и идея вместе взятые. Внимание, что такое дух? Воля и идея вместе взятые. Я стою на слове отца. Слева у него матрица, допустим, справа образ. Что такое огонь? Синтез и огонь вместе взятые. И огни, допустим, вместе взятые в образ. Что такое свет? Мудрость и суть вместе взятые. Что такое энергия? Любовь и смысл вместе. Я помню. Нет. Я ждал реакцию любви. Да не надо все пишешь, у вас другие-то дела работают. Я ж ментально сейчас. Мифологически строю ментал наш. Увидели? Поэтому любовь всегда основана на энергетике. Нет энергии, нет любви. Есть энергия, есть любовь. Вот так вот. И вот... Вот по вот этим связкам в вашем мифологическом мышлении закладывается каждое слово. Они между собой связаны по насыщенности, то есть в каком слове что вы заложили. И когда все слова, которые вы употребляете, складываются между собой вот этими факторами, У вас получается то, что называется миф жизни. Ни в одной науке вам так не расшифрует. Но это самая правильная суть мифа. Потому что в мифе вы видите дух, огонь, свет, энергию, как-то их представляете. Как вы их представляете? Теми огнями и образами, которые вы туда заложили. Логично? Поэтому из мифа выводятся все образы, выводятся все варианты огней, выводится дух, свет, энергия, как мифологическое созидание ваше. Вот первая сфера мышления занимается вот этим процессом. Если учесть, что первая сфера мышления занимается физическим планом, то есть нашей с вами жизнью, то от того, какое богатство мы заложим в слове, такое богатство мысли мы получим на физике. Кстати, обратите внимание, почему наше мышление физическое очень часто узкое. Потому что в образе отца не четвертая позиция, мысль. Не псиана, а размышление, единица. Поэтому очень часто слова, заложенные в мифологическом сфере мышления, управляющие физикой, нашим с вами, опираются на одну мысль в образе отца и не любят ходить в псиану. Поэтому на физике так много размышлений, медитаций. А пьяны почти нету. Ну, вернее, она есть, но у людей подготовлена. Вот что я сейчас с вами делал? Я сейчас размышлял, медитировал, но не ходил в пьяну. Почему? Я складывал три столпа, параллели между собой, связки делал. Но это размышление. А пьяна – это когда этот процесс происходит не на словах, в объяснялке, а на деле. Когда мы входим в процесс проживания синтеза света, мудрости и сути, и вот это в нас движется, и в этом процессе мы находимся. Это автоматический процесс внутри нас, он идет. А может и не идет. Где-то там быстро он проскальзывает. Нам надо им овладеть, и вот овладение этим процессом есть пхьяна. Первая сфера мышления. Поэтому раз и еще, пьяна опирается не на одну сферу мышления, поэтому вам сейчас так сложно это взять, а на несколько. А размышление или медитация опирается только на одну сферу мышления, запомните. Размышление – это медитация, это процесс действия одной сферы мышления, больше ничего. У второй сферы мышления другая медитация, другой процесс размышления. А пьяна – это когда все сферы мышления. Ну, допустим, у вас 5 сфер мышления. 5 медитаций одновременно в синтезе. Ну, для нашей старой парадигмы с ума сойти. Да это элементарно. Не так сложно, сейчас мы пройдем это. 5 размышлений в синтезе, когда вы оперируете всеми сферами мышления, а не одной. А медитация требует оперирования одной сферы мышления. Вот почему я говорю, что это западный термин. Что на Западе делают? Берут целое, раскладывают по частям, и делают узкую специализацию в одной сфере мышления. Очень узкую, даже в этой сфере мышления узкую. На одну мысль в образе отца. И вот так препарировал все, и говоришь, медитируй так вот об этом. Больше ни о чем, это процесс медитации, размышления. Да препарировал, а синтезировать когда вы? Зачем? Правда похоже? Ну, у них такой стиль. Они сейчас наконец-таки отходят от этого по чуть-чуть. Ну, сам себя не трудно преодолеешь. Но это они то же самое сделали с медитацией. Они взяли ее, препарировали. И только на одну сферу мышления. Узкая специализация. Медитация, мифология. Все. Сфера мышления других тоже нет. Но ты здесь же главная мифология. Они, правда, не называют ее мифологической медитацией. Но если посмотреть то, что они делают с медитацией, кроме как мифом, это не называется. Почему? Реального ментального процесса в этом нет. Только его, хорошее слово, аналогия. То есть не ментальный процесс, как есть, а аналогический. Аналогичные процессы, которые могут быть в себе. То есть такая внешняя показуха имиджевая, ментальная. При полном ясности. А сюда приходят люди и говорят, мы такие ментальные, У нас такие накопления, сейчас как военный ментал, вы с вами там кружится с лапками. Или ангел с крылышками. С учетом того, что ангелы крылья — это активность ментала, только ангельская, то бишь животная. Какой ментал на эфире сидишь. Только не надо обижаться, ну как бы у нас просто таких примеров валом, мы уже устали от них. Вам понятно, здесь в городе это будет удивительно, а у нас это уже в каждой городах просто вот уже есть четкие технологии мифологического творчества. Это мифологический ментал. Человек наразмышлял внутри мифологических сфер мышления, внутри привычных образов что-то, слепил из этого идеальный свой образ и показывает это на эфирном плане как вершину достижения ментала. Если у него в идеальном образе ангел, у него обязательно ангельские крылья. Ну, в общем, идеальный мифологический образ. Сложил себя. И как только говорит, что у него большой ментал, выходим на эфир и смотрим его тело. О, какие фигуры бывают. Ну просто и думаешь, когда ты в человека преобразишься, а я не знаю, как это, мифологию надо перестроить. Вот не ориентироваться. Хотите, я вам уже говорил это, но вот мифологически это будет ну прям отлично. По-гречески народ — это демон. А по-русски демон — это демон. Это когда нам пихает, что мы